среди отсталых слоев рабочего класса усилились с одной стороны религиозность, с другой алкоголизм, карточные игры и так далее. В верхнем слое стали задавать тон рабочие индивидуалисты, стремившиеся в стороне от масс к повышению личного, культурного и бытового уровня. На эту тоненькую прослойку аристократии, главным образом металлистов и печатников, опирались меньшевики. Рабочие среднего слоя, которых революция приучила к чтению газеты, проявляли большую устойчивость. Но войдя в политическую жизнь под руководством интеллигентов и сразу предоставленные самим себе, они оказались парализованы и выжидали. Не все дезертировали, но революционеры, не желавшие сдаваться, наталкивались на непреодолимые трудности. В обстановке упадочных настроений было трудно, почти невозможно соблюдать необходимые меры конспирации и поддерживать революционные связи. Малочисленность революционных рядов неизбежно влекла за собой снижение уровня комитетов. Число членов Московской окружной организации достигало к концу 1908 года 500. В середине следующего года оно упало до 250, еще через полгода до 150. В 1910 году организация перестала существовать. Террор сверху дополнялся террором снизу. Разгромленное восстание еще долго продолжало конвульсивно биться в виде отдельных локальных вспышек, партизанских набегов, групповых и индивидуальных террористических актов. Алхимия Красина сильно демократизировалась. Индивидуальный террор нарастает по мере ослабления массового движения. Однако усиление террора не могло идти без конца. Толчок данной революции должен был неизбежно израсходоваться и в этой области. Возросший процент раненых показывает, что стреляют теперь случайные люди, преимущественно зеленая молодежь. На Кавказе, где еще очень живы были романтические традиции разбоя и кровной мести, партизанская война нашла бесстрашные кадры исполнителей. За годы первой революции в одном Закавказье совершено было свыше 1000 террористических актов всякого рода. Большой размах действий боевых дружин получили также на Урале под руководством большевиков и в Польше под знаменем ППС, Польской социалистической партии. Большую роль в кровавых схватках боевиков с полицией играл вопрос о деньгах, нерве всякой войны, в том числе и гражданской. До Конституционного манифеста 1905 года революционное движение финансировалось главным образом либеральной буржуазией и радикальной интеллигенцией. Перенеся свои надежды на будущую Думу, буржуазия стала видеть в революционерах помеху на пути соглашения с монархией. Эта перемена фронта резко ударила по финансам революции. Локауты и безработица приостановили приток денег со стороны рабочих. Между тем революционные организации успели развернуть большой аппарат со своими типографиями, издательствами, кадрами агитаторов и, наконец, боевыми отрядами, которые требовали вооружения. Насильственный захват денежных средств казался в этих условиях единственным средством дальнейшего финансирования революции. Инициатива, как почти всегда, пришла снизу. Первые экспроприации производились довольно мирным путем, нередко при молчаливом соглашении между экспроприаторами и служащими экспроприируемого учреждения. Рассказывали случай, когда чиновники страхового общества «Надежды» успокаивали бледных боевиков словами «Не волнуйтесь, товарищи!». Однако идиллический период длился недолго. Вслед за буржуазией отходит от революции интеллигенция, включая и банковских чиновников. Полицейские меры усиливаются. Растет число жертв с обеих сторон. Лишенные поддержки и сочувствия, боевые организации быстро сгорают или столь же быстро загнивают. Первоначальное назначение боевых организаций состояло в том, чтобы встать во главе восставших масс, помогая им овладевать оружием и наносить врагу удары в наиболее чувствительные места. Главным, если не единственным теоретиком в этой области был Ленин. После поражения декабрьского восстания возник вопрос, что делать боевым организациям. На Стокгольмский съезд Ленин явился с проектом резолюции, которая, признавая партизанские действия неизбежным продолжением декабрьского восстания и подготовкой новой большой битвы с царизмом, допускала так называемые экспроприации денежных средств под контролем партии. Большевики сняли, однако, свою резолюцию под влиянием разногласий в собственной среде. Лондонская революция категорически воспрещала экспроприации и постановила распустить боевые организации партии. Дело шло, разумеется, не об абстрактной морали. Все классы и все партии подходят к вопросу об убийстве не с точки зрения библейской заповеди, а с точки зрения тех исторических интересов, какие они представляют. Официальные моралисты отрицают насилие тогда, когда дело идет о революционном насилии. Содержание революционной работы Кобы в годы Первой революции выступает столь незначительным, что невольно порождает вопрос, неужели это все? В вихре событий, которые проходили мимо него, Коба не мог не искать таких средств действия, которые позволяли бы ему показать, чего он стоит. Участие Кобы в террористических актах и экспроприациях, несомненно. Однако определить характер этого участия нелегко. Бывший большевик Алексинский, который со времени войны стал специалистом по разоблачению большевиков, рассказывал в заграничной печати, что в составе Центрального комитета был еще малый комитет, существование которого было скрыто не только от глаз царской полиции, но также и от членов партии. Этот малый комитет, в который входили Ленин, Красин и еще третье лицо, особенно занимался финансами партии. Под занятием финансами Алексинский понимает руководство экспроприациями. Неназванное третье лицо – естественник, врач, экономист и философ Богданов. У Алексинского не могло быть никаких побуждений умалчивать об участии Сталина в боевых операциях. Если он ничего не рассказал на этот счет, значит, он ничего не знает. Между тем, Алексинский не только стоял все годы близко к большевистскому центру, но и встречался со Сталином. По общему правилу, этот разоблачитель рассказывает больше, чем знает. О Красине в примечаниях к сочинениям Ленина сказано: руководил боевым техническим бюро при ЦК. Делалось все это конспиративно, без шума, но вкладывалось в это дело масса энергии. Правда, Красин сосредотачивал свои усилия главным образом в Петербурге. Но если бы Коба руководил на Кавказе операциями такого же типа, Красин, Ленин и Крупская не могли бы не знать об этом. Между тем, Крупская, которая для доказательства своей благонадежности старается называть Сталина как можно чаще, совершенно не упоминает о его роли в боевой работе партии. 3 июля 1938 года «Московская правда» неожиданно упомянула, что небывало могучий размах революционного движения на Кавказе в 1905 году связан с руководством впервые созданных здесь непосредственно товарищем Сталином наиболее боевых организаций нашей партии. Но единственное официальное признание причастности Сталина к наиболее боевым организациям относится к началу 1905 года, когда вопрос об экспроприациях еще не возникал. Оно не дает никаких сведений насчет действительной работы Кобы. Наконец, оно сомнительно по существу, ибо в Тифлисе большевистская организация возникла лишь во второй половине 1905 года. Попробуем выслушать Иремашвили. Говоря с негодованием о террористических актах, эксах, экспроприациях и прочем, он заявляет: Коба был инициатором совершенных большевиками в Грузии преступлений, которые служили реакции. После смерти жены, когда Коба утратил последний остаток человеческих чувств, он стал ревностным защитником и организатором злонамеренного систематического убийства князей, священников и буржуа. Мы уже имели случай убедиться, что показания Иремашвили становятся тем менее надежными, чем более отходят от личной жизни к политике и от детства и юношества к весьма зрелым годам. Политическая связь между друзьями юности прекратилось уже в начале Первой революции. Только случайно 17 октября, в день опубликования Конституционного манифеста, Иремашвили видел на улице в Тифлисе, только видел, но не слышал, как Коба с железного фонаря говорил толпе речь. В этот день все взбирались на фонари. Будучи меньшевиком, Иремашвили мог узнавать о террористической деятельности Кобы только из вторых и третьих уст. Его показания поэтому явно ненадежны. Осведомленный автор статьи в немецкой газете «Volksstimme Mannheim» 2 сентября 1932 года, вероятно, грузинский меньшевик подчеркивает, что друзья и враги чрезвычайно преувеличивают террористические приключения Кобы. Правильно, что Сталин обладал исключительной способностью и склонностью к организации нападений названного рода. Однако в таких делах он обычно выполнял работу организатора, вдохновителя, руководителя, но не прямого участника. Совершенно неверно поэтому, когда некоторые биографы изображают его бегающим с бомбами и револьверами и выполняющим самые сумасшедшие авантюры. Подобной же выдумкой является рассказ о прямом якобы участии Кобы в убийстве тифлисского военного диктатора генерала Грязнова 17 января 1906 года. Это дело было выполнено согласно постановлению Социал-демократической партии Грузии, меньшевиков, через специально назначенных для этого партийных террористов. Сталин, как и большевики, вообще не имел никакого влияния в Грузии и не принимал в этом деле ни прямого, ни косвенного участия. Свидетельство анонимного автора заслуживает внимания. Однако же в положительной своей части оно почти лишено содержания, признавая за Сталином исключительную способность и склонность к экспроприациям и убийствам. Оно не подтверждает этой характеристики никакими данными.